либо встали дыбом, и я словно проснулся. Я сидел на демонстрационном стенде в малом конференц-зале нашего института, и все с благоговением смотрели на меня. — Что со сцеплением? — спросил я, озираясь в поисках машины. Машины не было. Я вернулся один. — Это не важно, — закричал Луи Седловой. — Огромное вам спасибо, вы меня просто выручили. — А как было интересно, верно, товарищи? Аудитория загудела в том смысле, что да, интересно. — Но я все это где-то читал, — сказал с сомнением один из магистров в первом ряду. — Ну а как же, — вскричал Седловой, — ведь он же был в описываемом будущем. — Приключений маловато, — сказали в задних рядах игроки в функциональный морской бой. — Все разговоры, разговоры. — Ну, уж тут я ни при чем, — сказал Седловой решительно. — Ничего себе разговоры, — сказал я, слезая со стенда. Я вспомнил, как рубили моего темнолицего собеседника, и мне стало нехорошо. — Нет, отчего же? — сказал какой-то бакалавр. — Попадаются любопытные места. Вот эта вот машина, помните, на тригенных куаторах? — Это, знаете ли, да. — Нутис, — сказал Пупков задний, — у нас уже, кажется, началось обсуждение. А может быть, у кого-нибудь есть вопросы к докладчику? Дотошный бакалавр немедленно задал вопрос о поле ходовой темпоральной передачи. Его, видите ли, заинтересовал коэффициент объемного расширения. И я потихонечку удалился. У меня было странное ощущение. Все вокруг казалось таким материальным, прочным, вещественным. Проходили люди, и я слышал, как скрипят у них башмаки, и чувствовал ветерок от их движений. Все были очень немногословны, все работали, все думали. Никто не болтал, не читал стихов, не произносил пафосных речей. Все знали, что лаборатория — это одно, а трибуна профсоюзного собрания — это совсем другое, а праздничный митинг — это совсем третье. И когда мне навстречу, шаркая подбитыми кожей валенками, прошел выбегало, я испытал к нему даже нечто вроде симпатии, потому что у него была своеобычная пшенная каша в бороде, потому что он ковырял в зубах длинным тонким гвоздем и, проходя мимо, не поздоровался. Он был живой, весомый и зримый хам. Он не помывал руками и не принимал академических поз. Я заглянул к Роману, потому что мне очень хотелось рассказать кому-нибудь о своем приключении. Роман, ухватившись за подбородок, стоял над лабораторным столом и смотрел на маленького зеленого попугая, лежащего в чашке Петри. Маленький зеленый попугай был дохлый, с глазами, затянутыми мертвой белесой пленкой. — Что это с ним? — спросил я. — Не знаю, — сказал Роман. — И сдох, как видишь. — Откуда у тебя попугай? — Сам поражаюсь, — сказал Роман. — Может быть, он искусственный? — предположил я. — Да нет, попугай как попугай. Опять, наверное, Витька на Умклайдет сел. Мы наклонились над попугаем и стали его внимательно рассматривать. На черной поджатой лапке у него было колечко. «Фотон», — прочитал Роман. «Еще какие-то цифры. 19, 05, 73». «Так», — сказал сзади знакомый голос. Мы обернулись и подтянулись. «Здравствуйте», — сказал Уянус, подходя к столу. Он вышел из дверей своей лаборатории в глубине комнаты, и вид у него был какой-то усталый и очень печальный. — Здравствуйте, Янус Пулектович, — сказали мы хором со всей возможной почтительностью. Янус увидел попугая и еще раз сказал «Так». Он взял птичку в руки очень бережно и нежно, погладил ее ярко-красный хохолок и тихо проговорил «Что же это ты, Фотончик?» Он хотел сказать еще что-то, но взглянул на нас и промолчал. Мы стояли рядом и смотрели, как он по-стариковски медленно прошел в дальний угол лаборатории, откинул дверцу электрической печи и опустил туда зеленый трупик. — Роман Петрович, — сказал он, — будьте любезны, включите, пожалуйста, рубильник. Роман повиновался. У него был такой вид, словно его осенила необычная идея. Уянус, понурив голову, постоял немного над печью, старательно выскреб горячий пепел и, открыв форточку, высыпал его на ветер. Он некоторое время глядел в окно, потом сказал Роману, что ждет его у себя через полчаса, и ушел. «Странно», — сказал Роман, глядя ему вслед. «Что странно?» — спросил я. «Все странно», — сказал Роман. Мне тоже казалось странным и появление этого мертвого зеленого попугая, по-видимому, так хорошо известного Янусу Полуэктовичу, и какая-то слишком уж необычная церемония огненного